Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Мамина радость», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы в гостях у Эльвиры Ковальчук. Здравствуй, Эльвира.
Здравствуйте.
Да, и мне хочется сегодня узнать историю твоей семьи, узнать о твоей семейной жизни, о воспитании детей. И, конечно, первый вопрос – это расскажи о своей семье. То есть, как давно ты в браке, сколько у вас сейчас детей?
Так, ну в браке мы уже 9 лет, всего детей у нас 4, одному уже исполнилось 18, он учится в Челябинске, и остальные детки с нами, вот это получается, Настасья у нас учится в 1-м классе, Тихон дома еще, но в садик уже приняли, просто сейчас ждем последние прививочки поставить, да, и пойдет в садик. И, получается, ждем 4-го.
На каком ко Дню Победы. Сроки?
Ко Дню Победы мы ожидаем 4-го.
То есть сейчас примерно полгода.
Да, примерно полгода.
Ну вот какие сейчас у тебя переживания? Многодетная мама, как тебе кажется, насколько это сложно, насколько это трепетно? И, может быть, кажется ли тебе, что это сложнее, чем с одним ребенком? Или, в принципе,
наоборот,
легче
намного, потому что уже есть какой-то опыт. С каждым ребенком ты все как бы, ну, более начинаешь распознавать вот эти возрастные особенности детей, понимать их. Вот он еще не умеет говорить, но мы уже отлично понимаем, что ему нужно. Вот. И младенцы тоже так же. Они говорить не могут, но мы уже понимаем, когда он там ручками машет, что у него там животик либо болит, либо там еще что-то происходит. С большим количеством детей больше опыта, получается, становится немного легче.
Ну, ты уже спокойно так воспринимаешь эту беременность, да?
Да, да.
Поделись немножко своим домашним трудом. То есть, вот, как мне кажется, труд мамы – это полноценный труд, полноценная работа.
Вот да, как, это безусловно.
Да, как проходят твои дни? Расскажи об этом.
Ну, домашняя работа, она как бы вообще никогда не заканчивается, так скажем. Просыпаешься, всех проводил, кому в школу, кому в садик, позавтракать. Потом начинается уборка дома. Потом занимаешься с тем ребенком, который остался дома, либо гуляешь, либо еще что-то. Ну, как-то проводишь с ним время, потому что если он не в садике, у него никакого распорядка особо нету.
Ну и, соответственно, всех накормить,
в сончас, да, да, если в сончас он спит, а тебе не хочется спать, тем более в положении, то тогда можно уже что-то свое поделать там, почитать или в компьютере посидеть, что-то поделать. А так, в основном как бы все с детьми. В положении охота вот спать, например. Я поэтому ловлю момент и ложусь вместе с ним спать. Потому что иначе нужно себя комфортно чувствовать, чтобы как-то себя отдавать потом детям. А если как бы ты себя будешь нехорошо чувствовать, то ты не сможешь ты послужить, так скажем, детям.
Да, ну я вот всегда слышу, что беременным нельзя нервничать. Но в домашней работе, мне кажется, нервов хватает. Вот получается ли у тебя не нервничать, как-то сохранять внутреннее спокойствие?
Вот я про это и говорю, что если ты как бы сам вовремя там не отдохнул, не покушал вовремя, то ты тогда, конечно, начинает это, особенно у беременных, там, если ты не поел, у тебя начинает какое-то такое состояние голода и нервозности. Поэтому лучше это все, ну как бы раз ты это знаешь, ты этого не допускаешь, вот и все.
Такой вопрос, если бы за домашний труд платили заработную плату, то, на твой взгляд, сколько бы она составляла, должна была бы составлять?
Домашний труд, как, ну, полноценная, наверное, зарплата какая-то, как у любого другого человека, потому что... Ну, между прочим, тут нету времени, что ты 8 начал, в 8 вечера ты закончил, тут как бы ты круглосуточно, ночью ты встаешь к ребенку. За домашний труд, может быть, и хорошо было бы зарплату получать, а вот непосредственно за то, что ты воспитываешь детей, тут это как бы труд бесценный, тут, тут расположение сердца должно быть.
Да,
кто не готов, мне кажется, как воспитывать будет? На личном опыте, если сказать, вот в 20 лет я родила первого ребенка, и я тогда еще, мне нужно было еще учиться, еще работать и еще. То есть моего времени и моей самодостаточности не было еще столько, чтобы что-то отдавать mm-hmm. от себя. И в основном у меня ребенок был с бабушкой, а должен быть с мамой. Mm-hmm. Вот. И как бы, ну, не очень хорошо, мне кажется, потому что ребенку все равно будет не хватать.
Угу.
Он вырастает как бы неполноценным по моим меркам, потому что должно быть вот это вот все, вся любовь, все внимание, оно должно быть так наполнено, чтобы он мог потом дальше передавать.
Ну, конечно, очень важно, чтобы ребенок получал такое внимание и мамы, и папы, и чтобы воспитывался в такой полноценной семье. Но мы знаем, что сегодня в России очень много семей неполноценных, которые воспитываются.
Я сама выросла в такой.
Да.
Да. И я знаю свои все, ну, вот эти нюансы, которые мне мешают быть самодостаточной. Ну и вообще, то есть мне нужно откуда-то добирать. Mm-hmm. Чтобы вот это вот все по жизни не добирать ниоткуда, нужно осознанно к этому делу подходить. Mm-hmm. А так...
Нужно сказать о том, что у вас семья верующая.
Mm-hmm.
И я знаю, что Господь, Он действует в вашей жизни, в вашей семье. Вот mm-hmm. расскажи, какое значение имеет вера и церковь в вашей жизни?
Да, самое основное. Это фундамент. Без него, я думаю, я бы не рискнула рожать такое количество детей, потому что я искренне верю, что Господь, Он как бы... Мы точно по Его воле двигаемся. То есть написано: «Плодитесь и размножайтесь». Полноценная семья. Муж у меня верующий. Нам ничего не мешает в этом плане. Мы идем в одну сторону, мы служим Богу, поэтому сомнений никаких нету, что мы можем... что у нас есть этот ресурс, что мы можем получать эту любовь вот и мудрость из Писания, как воспитывать детей, что в них вкладывать, чтобы у них была альтернатива предлагаемого развития этого мира. Вот. Господь прислал ребенка, мы родили и воспитываем. Воспитываем, советуемся, какие-то вещи у нас, да. Там, допустим, например, по наказанию. Я вот, допустим, могу себе позволить шлепнуть там, ну, так.
Угу.
Видимость создать, что шлепнули.
Угу.
Вот, ребенок понимает, что он что-то криво едет. А папе я не разрешаю. Папа, потому что это как бы высшая инстанция, и все. И папа только слово может сказать, и все должны сразу все понять. Угу. Вот и все.
Какой интересный принцип.
Да. У нас, потому что Настасья, я могу сказать, что вот я сейчас, ну, как бы, точно накажу тебя. А папа, если сердится, ну, я не допускаю, чтобы у него в сердце потом вот это вот все оставалось, и может быть тяжело это переварить. А я как мама могу это все переварить, и потом объяснить, и потом чмокнуть, и все нормально. А папа долго переживать может после этого.
А вот как думаешь вообще, насколько важно, чтобы в семье были как-то распределены роли? Чтобы мама отвечала вот за свою часть, папа за свою, чтобы какое-то определенное поведение у родителей было?
Вообще общий порядок, общая конституция какая-то в семье должна быть. Что это можно точно, это нельзя, это должно быть согласовано обязательно, ну, с мужем, что, ну, у нас не у каждого своя политика. Папа в основном занимается вот тем, что со внешним средой связан, там, сходить в магазин, посчитать обязательно там, как деньги, там, как общаться там вот с людьми. А я дома. Ну, дома, правда, и папа и за порядок там тоже рассказывает им. То посуду ее привлекает мыть, там, Настю, например, а там потом готовят вместе они часто. Вот. У меня, к сожалению, терпения столько не хватает, чтобы долго-долго с ними что-то готовить. А папа вот там что-то там долго объясняет. Вот у него уже появились. Ну, то, что может, с одной стороны, а с другой стороны, есть четкие границы. Кто за что отвечает все равно. О безопасности детям. Я вот постоянно за это говорю. Вот к незнакомым людям не подходить там или еще что-то. Ну, вот, не знаю, тоже ко внешнему вроде относится.
Эля, вот ты уже сказала, что вера — это как фундамент, да? Угу. Что Господь, Он дает мудрости, как созидать семью и в отношениях, и в воспитании детей. А можешь назвать какой-то главный, может быть, принцип, который позволяет сохранять отношения в семье? Ну, вот, допустим, многие говорят, что нужно уметь уступать.
Нужно быть внимательными к друг другу, вот слышать друг друга. Можно, конечно, тут, как сказать, своим авторитетом заставить кого-то что-то делать, вот детей, например. Но как бы это потом все немножко не так выйдет, как хотелось бы. Ты же связь с ребенком-то все равно теряешь. Хотя бывают и такие моменты, честно говоря, потому что ты... Ну, у нас такая жизнь, то суета, то еще что-то. Где-то ты реально не выспался или еще что-то. И давай делай все, короче, не хочу ничего знать. Но это я знаю, что это неправильно, и мы стараемся такого избегать просто, вот и все.
Вот связь с ребенком, мне кажется, это очень хорошая фраза.
Не просто обязанности. Да, да.
А вот эта связь, расскажи подробнее, в чем она у тебя заключается с детьми? Как ты налаживаешь эти отношения?
Ну, это все зависит от количества проведенного времени в первую очередь. Потому что чем больше ты проводишь времени, тем больше ты знаешь человека, больше как бы ближе к нему находишься душевно. И мой ребенок, допустим, со школы приходит, и я у него всегда расспрашиваю, как у нее прошел день. С кем она общалась, там что-то какие-то, может быть, происшествия. Я уже знаю, если она мне звонит по телефону, там, и такая говорит, мам, однажды было, мам, забери меня из школы. Когда уроки уже закончились, она обычно сама у нас приходит. И говорю, что-то случилось, что ли? Я прям понимаю, что что-то... И случилось-то даже не с ней, просто ситуация какая-то там между одноклассниками. Но я уже это слышу, что ей... Ну, как-то нехорошо на душе. Она приходит, все рассказывает, такая потом это. Я говорю, не переживай, что-то там все пройдет. Для нее таким шоком было, что там что-то ребята как-то там себя повели между собой. Вот. И все это уже чувствуется. То есть просто даже с одного там, предложения. Ну, а мы вот проводим время. Я в основном стараюсь, чтобы не с отцом, потому что девочка, потом как бы ее муж будет похож, она себя выбирать будет на папу. Я говорю, проводи с ней время там туда-сюда. И сейчас вот маленький подрастает, я ему говорю, возьми его с собой тоже куда-нибудь. Ну, у него когда получается, он берет. И прям целыми днями там с ними. С Настей много времени проводит уже. Чтобы было основание, на что опереться, когда выбираешь, с кем общаться.
Очень хорошо это сказала о том, что девочка всегда смотрит на отца, на его отношения, на его поведение в семье. И в дальнейшем от этого отталкивается при выборе своего мужа, да, второй половины. А вот почему это взаимосвязано? Как это взаимосвязано?
К сожалению, ничего не могу сказать. Это вот как-то написано в книгах везде, все психологи это утверждают. Но это, видимо, вот когда люди, когда себя выбирают, на опыте, так скажем, да, смотришь и выбрал себе такого же, похожего, там, как папа себя вел, там, что-нибудь. К сожалению, много асоциального образа жизни в поведениях других мужчин. Поэтому я максимально, чтобы, как наш папа, вот, верующий, служащий, чтобы вот такой же активный организатор, там, у него на все вопросы, ответы, если что-то нету, он обязательно достанет, ну, как бы вот такое, чтобы вот хочешь счастья своему ребенку, вот так вот.
Мне кажется, отцы очень часто не задумываются об этом.
К сожалению.
Детей. Ну, то есть вот просто, допустим, деньги в дом приносят, и на этом все.
Ну, у нас, видите, то, что мы верующие, у нас есть, вот это же, опять же, основание, повторюсь. Мы читаем Писание, мы получаем какие-то откровения, вот эту мудрость имеем. Конечно, люди, которые неверующие, у них этого нету, это вот очень грустно. И я вот книг там по воспитанию читаю, и везде написано о том, что сейчас очень сильное влияние, вот, чтобы сделать мужчину слабым. Вот фильмы все показывают, где женщина там может отлупить мужчину. И мужчина, он как бы... Ну, я не знаю, вот он смотрит эти фильмы и превращается вот в такого же, что феминизм вот этот пытаются продвинуть потом. лояльное отношение к гомосексуализму. Ну, просто грустно становится.
Ну да, приравнивают мужчину к женщине, женщину к мужчине.
Да. А там вообще что только не творится. Они же говорят, что пол... Не надо говорить пол, какой у ребенка, там его настаивать. И берут, меняют детям пол. Какой кошмар. Просто это все пестрит, вот если телевидение, интернет, и все это пытаются пропихнуть. Поэтому должна быть твердая прям позиция. Не знаю, кто как с этим справляется, потому что я слышала уже люди лояльности много в молодежи. Вот в молодежи все это пропихивают.
Да, да, да.
Но мужчина это мужчина. Мужчина это не просто тот, который по половым признакам мужчина, а тот, который, ну, как бы, может вести семью. У нас сейчас уже так не воспитывают.
Я думаю, что нужно об этом говорить. Кто, если не верующие семьи, будут говорить об этом? Где, если не в церквях, будет говориться об этом?
Ну да.
Как думаешь, нужно ли смотреть на другие семьи и как-то, может быть, сравнивать, пытаться улучшить свою семью на примере других отношений? Или все-таки каждая семья индивидуальна и развивается по-своему?
Смотря на другую семью, ты, ну, не все правильное можешь увидеть, как бы, в другой семье. То есть от чего отталкивается та-то семья? Мы вот, например, от Писания, да, отталкиваемся от какого-то.
В одной семье что-то норма, а в другой семье это неприемлемо.
Нет, одинаковых все равно не будет. Мы люди разные. Если были бы все одинаковые, то как в армии было бы, наверное. Нет, у нас и мы вышли из, каждый из нас, муж и жена, вышли из семей, у которых разная культура. Нам между собой нужно какую-то выработать вот эти правила для своей семьи. Мы даже из своих семей не все берем, из тех, из которых вышли.
Да.
А уж из соседней-то подавно там лес не распознанный. Поэтому лучше прямо вот от основного, от Писания. Вот Писание читаешь, спрашиваешь мудрость. Ну и оттуда отталкиваться, только так.
Какое значение имеет молитва?
Молитва. Молитва – это сильнейшее значение имеет. А как? Это же общение с Богом.
Да.
Писание читаешь, и молитва – это неотъемлемые части христианской жизни. Пост еще.
Конечно.
Все это приводит твой мозг в чистоту, какую-то в порядок. И конструктивное мышление только оттуда оно будет такое небесное. А так нет. Чего сидеть каждую проблему мысль Богу отдал? Подумал, там Господь тебе все дал, сказал, как делать. Прочитал.
Очень часто родители, верующие родители, сталкиваются с такой трудностью, чтобы передать свою веру детям. Чтобы как-то... передать им не просто вот, что человек должен в церковь ходить, а именно любовь к Богу. Вот как вы вкладываете в своих детей любовь к Богу?
Ну, пока сведем своим примером только. А мы только можем своим примером. Мы не можем заставить. Это, ну, это нереально. У человека есть свобода выбора. Он вырастет и сам, ну, как бы, сделает выбор. Плюс в чем вообще в христианской жизни? У нас есть, вот я говорю, это альтернатива. В мое детство не было альтернативы. Мы вели себя, как все вели себя. Сейчас мы себе можем позволить показать вот этот идеальный пример. Ну, идеальный, не идеальный, но он намного лучше того, что предлагает мир. Вот. Если мы ходим, мы здоровы, у нас все есть. Господь нас вообще по благодати всем обеспечивает. И мы доносим это детям. Вот Господь там, вот Господь тебе сегодня пищу дал, там, поблагодари. Вот Господь там позаботился о том, чтобы у тебя была там, ну, новая одежда. Господь позаботился, чтобы у тебя была радость сегодня там, или еще что-то. Ну, в общем, вот так вот. Что главное это Рождество там, вот. День рождения Иисуса. От него все начинает. Ну, все-все, вот это все мелочи. Но из них как бы все, весь этот фундамент складывается. Когда он не видел бы этого, у него бы не было выбора. Выбора бы не было просто. А сейчас он может выбрать. Он вырастет и подумает, как мне лучше. Вот как у соседей, допустим, там, если муж там колотит жену, там еще что-то, дети все время плачут. Либо как бы я вот так вот буду. Угу. Там, конечно, тоже разумение у них не в 18 лет приходит. Ну, не в школьные годы там. Ну, кому как повезет, короче. А, но со временем все равно у них будет от чего оттолкнуться и что с чем сравнить. У мирского человека этого нет возможности. Это.
Допустим, если провести такую параллель, что семья – это дом. Угу. Вот мы заложили фундамент.
Это я понимаю,
доме,
да.
Вера.
Угу.
Вот мы начали строить стены. Какие это будут стены? Как сделать их крепкими?
Во-первых, по каждому кирпичику нужно согласие совместно. То есть доверие, уважение, взаимо. Все это взаимо. Главное, в первую очередь, это там решение должно быть, что да, я соглашаюсь с тем, что я... Это еще до брака должно решиться,
угу.
Еще до венчания. Что я в любом случае, в любое время, вот как там и в горести, и в радости, буду рядом и буду делать счастливым своего близкого человека. Потому что, ну, иначе не имеет смысла заходить в отношения и ждать, что он тебя будет делать постоянно счастливым, там что-то заботиться о тебе.
Да, постоянно ждать чего-то от мужа или
да,
жены.
Да, да. Не-не-не, это общий труд, ни в коем случае, ни с одной стороны. Не-не-не. Это прям утопическое, если ты ждешь только, что тебе что-то...
Ну, как правило, так и создаются семьи вот неверующие.
Ну, к сожалению, да. К сожалению, там... Все основано на первый вот этот всплеск щенячьей любви,
влюбленности,
да, так скажем. Любви в кавычках, так скажем. Ну, вот это, привлекательности.
Да, Эля, ну и давай подытожим наш разговор. Что ты можешь пожелать семьям? Верующим, неверующим, те, которые, может быть, находятся только в самом начале своих отношений?
Не спешить. С тем, чтобы вступать в какие-то отношения, нужно сначала стать что-то для себя важное, ну, по пунктам расписать, что тебе важно в семье, что ты будешь делать, когда у тебя будет семья. И потом, когда ты встретишь человека, нужно, ну, как бы как помолвку все-таки все это вместе пройти.
Ну и по воспитанию детей какой тоже можешь дать совет? Семьям, которые, может быть, вот только-только первого ребенка ждут, или тоже уже многодетные родители.
Побольше ответственности. Перед тем, как завести детей, нужно тоже все это обдумать. Это не кошечка и собачка, которую ты завел или захотел, там отдал кому-то. Это уже полноценная личность, которой нужно передать какие-то важные ценности, которые сможет, в свою очередь, передать своим детям. И тогда будет благословение до тысячи родов, а иначе никак. Вот. И любите себя, чтобы сделать благо другому. Если ты себя не любишь, тебе нечего передать. Если ты о себе не заботишься духовно, душевно, ну, физически, да, то... У тебя не будет такого состояния полноценного, чтобы отдать через себя любовь и полноценно вырастить человека.
Угу.
Вот так вот.
Спасибо большое.
Всем удачи, да.
Да, напомню, что мы были в гостях у Эльвиры Ковальчук.
Спасибо.